Ну вот я вам еще такие два момента хочу обратить ваше внимание. Значит, почему вот Платонов, иногда спрашивают, ну почему Платонов, такая большая литература, почему именно Платонов? Ну потому что, наверное, есть какое-то внутреннее созвучие, вот, и это простое происхождение. Високуров интеллигент в первом поколении, это не Тарковский, имеющий дедов и отца поэта, это совершенно другая порода русских людей. Он самообразованием набирал то, чего ему не дала, не дали с детства, не могли дать, хотели бы, но не могли. И в этом отношении здесь есть созвучие с Платоном. И я вдруг, к своему удивлению, обнаружила, факт, лежащий на поверхности, но чуть никто на это внимания не обращал. 1951 год, год смерти Платонова, год рождения Сокурова. Тот ушел, а этот пришел. Это не мистика, это какие-то гораздо более сложные и высокие обстоятельства, я бы сказала так. И второй момент. Может быть, кто-то из вас, в особенности из более молодых людей, знают, что еще один наш соотечественник прикоснулся к реке под Удами и сделал фильм. Но уже его название вам скажет, что он выбрал из Платонова, на что он сделал упор. Это фильм Андрона Кончаловского, снятый им, первый его дебют в американском кино в Голливуде, «Любовники Марии». То есть его вот заинтересовала вот эта линия, которая более выпукла и более так, я бы сказала, физиологично звучит у Платонова в литературе и очень смикширована у Сокурова. Потому что для него, впрочем, как и для Платонова, конечно, тоже, для него мужское бессилие Никиты – это не физиологический момент. Это момент вот этой усталости, надорванности человека. Человек, который убивал, уже не может дать новую жизнь и не может даже быть мужчиной с любимой женщиной. Ну, Андрон разгулялся, там такие сцены, там такие приколы с этими любовниками Марии. То есть вот можно взять одну вещь, вот можно сделать – такое кино или совершенно другое. Видели ведь вы, наверное, да?
Да. Я думаю, что те, кто постарше, видели точно.
Видели, да?
Просто как-то смотрела вот этот фильм, когда он приходит к отцу и просит его изготовить стол. Извините, я не представилась, да. Татьяна. Ну,
неважно, мы все здесь.
Да, маленький стол и маленький стульчик, ведь у нас пойдут дети. И сразу мне на ум пришла вот, да, эта картина Андрея Кончаловского. Да. Когда-то мы смотрели. И второе, я хотела еще подчеркнуть, ну, это свойственно русской литературе, многому мы обязаны нашим русским писателям, когда в природе, в описании природы подчеркивается чувство человека.
А человечивание природы.
Человечивание, да, перекличка, да. Ну, холодное время года, снег, там, ну, все понятно. А когда... Момент такой. У Сокурова вот те фильмы, которые я видела, я не все фильмы его видела, очень медленно, тягуче течет время. Сейчас, во время, в наше время, фильмы гораздо более быстро.
Динамичные, да?
Динамичные.
Да. Зрелищные.
Зрелищные, но они проносятся перед глазами, ни в уме, ни в сердце ничего не остается. А здесь вот это тягучее время... ветер ли, дождь ли, но оно внутреннее, ты что-то домысливаешь, дофантазируешь, у тебя роятся мысли в это время в голове, и оно наполнено, оно не пустое. То есть вот эти длинноты, как сейчас бы сказали, они наполнены вот этой духовной жизнью человека, который в данное время находится на экране.
И в зрительном зале.
И в зрительном зале, само собой. И вот перекличка человека и природы, я не знаю, как в других культурах, но это, наверное, русские коды, которые мы смотрим и считываем. Ветер ли, дождь ли, вода, все вот эти стихии, воздух, вода, они все живут в душе у человека и отражают его внутренний мир и всегда в резонансе с природой. может быть, несколько путано. Спасибо, вы прекрасный рассказчик.
Спасибо.
Приятно слушать.
Спасибо. Вы обратили внимание, как часто герой закрывает глаза? И начинается крупный план, и человек с закрытыми глазами. В общем, не принято ни в каким каноном. Почему так? И что за этим? А за этим разница между зрением физическим и прозрением духовным. Он закрывает глаза. Очень часто после этого следует то, что обычно режиссеры и монтажеры выстригают. Это куски черной пленки без изображения. Сокуров их оставляет, как вот эту цезуру, как вот этот момент, над которым вы можете подумать, который вы можете прочувствовать. И это как бы ход в другое измерение жизни. Герой в этот момент прозревает. В тот момент, когда он закрывает глаза, физически мира не видит. Но это и метафора, и какой-то такой, я бы сказала, очень глубокий философический взгляд на вещи. Вот это
случайно, да, вот это, в том числе этот фильм называют фильмом перехода, да, как переход, как такая глобальная культурная категория. Она здесь очень хорошо отображена и находит
визуально выражена. Вот.
Кстати говоря, вспоминаю, ну как раз вот сопоставляю условно назовем это экранизацию, хотя и то, и другое, это вольная экранизация Кончаловского и Сокурова, платоновского, нужно понимать, что, мне кажется, Александр Николаевич приближается к поиску вот этого особого синтаксиса платоновского, который вообще невозможно
не передать
на уровне визуальном. И вот это его очень своеобразная визуальность, которую не случайно Тарковский несколько раз пересматривал. Да? Вот то, что не читается с первого, как вы вгрызаетесь в платоновский текст. Вначале вам кажется, что все это косноязычие, что вообще так нельзя писать. Но если вдруг вы вцепились в платоновский синтаксис, вырваться из него невозможно. И мне кажется, Сокуров вот в этом фильме, он ищет как раз вот этот визуальный аналог платоновского синтаксиса. Точно так же вы прорываетесь, вам тяжело, иногда... Буквально до раздражения хочется выйти. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, почему он смешивает это с этим, как это монтируется. И потом в какой-то момент наступает или не наступает. Здесь Ирина Николаевна действительно правильно сказала. Вполне вероятно, что это не ваш режиссер. Но если это наступает, вам кажется, что другого варианта и быть не может. Он начинает восприниматься как абсолютно естественный язык. И мне кажется, это вот свойство сокуровского языка, которое даже вот те 6 фильмов, которые мы вам подобрали, если вы приложите вот это усилие первоначальное войти, то мне кажется, к матери и сыну вам будет казаться, почему так мало.
Да. Что? Это правда. Что? Дальше, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня зовут Людмила. И я хотела задать вопрос. Ну, обычно дипломники пишут короткий метр, как так получилось, что разрешили полный метр стражку?
Его не разрешали, он привез все 6 частей. Чем еще больше возмутил педагогов. Он уложился в смету. Сейчас расскажу. Смотрите, это не актеры. Я думаю, вы это почувствовали, что вот эти двое главных центральных персонажей, они ведут себя не по-актерски. Они не актеры. Это друзья детства, юности. Никита Градов, электрик из Нижнего Новгорода. Люба Горячева, школьная учительница из Нижнего Новгорода. Значит, платить не надо. Сережа Юрисдивский отказался от каких бы то ни было гонораров, оператор столько работал, так работал. Все отказались от денег.
Плюс мало брака плюс.
Абсолютно. У него брака не бывает ни у этого оператора, но главный режиссер все знает и дает очень точное направление. И вот так вот можно на деньги, на 3 части, можно снять черно-белое кино, можно снять цветное, 6 частей. Это надо уметь.
Экономное расходование пленки, когда кино вначале рождается в голове, и тогда у вас нету почти шлака.
Да, вы не подходите, вы сразу подошли, взяли, сняли. Вот поэтому.
Какой будет следующий фильм?
Следующий фильм будет «Дни затмения». Вот вы понимаете, в чем дело? Значит, вы можете прийти домой, и если у кого-то есть Платонов, снять, посмотреть «Реку Потудань». И вы поймете эту картину, то есть впервые она была опубликована, эта повесть, еще в 1937 году, и вы почувствуете, что это что-то другое. Потому что Сокуров не экранизирует. Я его, вот эти подходы к литературе большой и нашей, и западноевропейской, называю чтениями. Он читает через свое видение личное, через свое режиссерское мастерство, он читает текст. Поэтому братья Стругацкие, которые являются, как бы в титрах указаны, как авторы литературного произведения, по которому Арабов сделал сценарий, да, это братья Стругацкие, но не буквальные. И вот это «Тысячи лет до конца эры» – это их роман, который тоже, если вы потом посмотрите, вы увидите, как много вчитано чего-то. Но не вульгарно, вот что хочу, то туда и помещу, а вот с ощущением времени и даже с прочтением чего-то вот по корке писательской. И это будет очень, но это маленькая картина сегодня, а та двухсерийная большая картина. И очень-очень, конечно, сильная, которую, как она вот вышла в 89-м уже году, и когда все произошло в 91-92 году, мы ахнули, это было предсказание, это было пророчество. Это фильм «Пророчество гибели советской, не страны даже, а цивилизации». Вот это все вы увидите. И тоже там не будет актеров. Там будет знакомый сын друзей сокуровских по Питеру, математик-программист Алеша Ананишев. И он будет в главной роли. А доктор будет в роли его товарища, медик. И, кстати, в КВН они, по-моему, присмотрены Сашей, но ничего КВНовского в том, как он себя ведет в фильме, нет. Врач, вот этот Вечеровский, играет Вечеровского, это врач. И вот как-то вот он умеет без актера, в особенности в первой части своего творческого пути, потому что он говорит, что ему важен не исполнитель, а личность. Ему важна натура человека. Вот он находит человека, и ему кажется, что помещенный в определенные обстоятельства, сюжетные, фабульные, фильма, этот человек выдаст все, что в нем есть. И это правда. Причем это длится не очень долго. Саша говорит, это когда вот иногда он снимали, он мне звонил, говорит, я тороплюсь. А почему вы торопитесь? У вас же есть время. Я чувствую, что кончается, актер иссякает. Он уже не может вот так из себя вынимать и выдавать, надо скорее снять. У него поразительное, конечно, чувство человека, и для него человек это самое интересное. Потом он, конечно, стал прибегать к актеру.
Да, еще абсолютно удивительное его свойство свести в одном фильме, в одном кадре профессионального, высокопрофессионального, да, и непрофессионального. Это тоже очень тяжело, чтобы это было органично.
А взять женщину и дать ей роль Елиса в «Молохе». В титрах «Молоха» вы не увидите, кто играет Елиса. Потому что это была такая вот такая загадка режиссерская. И только все хорошо знающие актрису театра Караготского Иру Соколову поняли, что это она, по каким чертам лица. Он ей получил роль Елиса, имея в виду вот этот взгляд на него как на шута, как на человека, переодевающегося в своих пропагандистских вот этих устремлениях, и, в общем, неестественного какого-то вывороченного, играет женщина. И все это входит в замысел, все это входит в какое-то высокое целеполагание, это нас абсолютно никак не задевает.
Спасибо большое, Ирина Николаевна, спасибо вам, приходите в пятницу. На сайте правильно.
Да, спасибо на сайте. За то, что вы так приняли, услышали голос одинокого человека. Спасибо. Спасибо.